Беседа 51. «Тогда приступиша к Иисусове, иже от Иерусалима книжницы и фарисеи, глаголюще, почто ученицы твои приступают предание старец, не умывают бурук своих, егда хлеб едят». Глава 15, стихи 1 и 2. Первое. «Тогда». Когда же это? После того, как Он сотворил бесчисленные знамения, после того, как исцелил недужных прикосновением к краю рис его. Для того-то евангелист и означает время, чтобы показать крайнюю, ничем не преодолимую злобу книжников и фарисеев. Но что значат слова «иже от Иерусалима книжницы и фарисеи»? Книжники и фарисеи были рассеяны по всем коленам и разделены на 12 частей. Но те из них, которые жили в главном городе, были гораздо злее прочих, так как большую пользовались честью и более надмевались. Смотри же, как они и самым вопросом своим уловляются. Они не говорят, почему ученики твои приступают закон Моисеев, но почему нарушают предание старец. Отсюда видно, что священники много вводили нового, хотя Моисей под страхом великого наказания и со многими угрозами запрещал им что-либо прилагать к закону или отнимать от него, говоря: «Да не приложите к словеси, еже аз заповедую вам днесь, ниже да отъимите от него». Второзаконие, глава 4, стих 2. И тем не менее, они вводили новые постановления, каково было и то, что не должно есть неумытыми руками, что чаши и котлы надобно омывать и самим омываться. Тогда как иудейскому народу надлежало уже оставить прежние постановления, они навязывали ему еще более, опасаясь лишиться власти и желая, чтобы их тем более страшились, что они и сами законодатели. От этого дело дошло до такого нечестия, что их заповеди сохраняли, а Божии нарушали. И столь велика была власть их, что это не почиталось уже и преступлением. Потому на них и лежала двойная вина — и за то, что вводили новые постановления, и за то, что, оставляя без внимания Божьи заповеди, тем более вступались за свои. Умалчивая о других постановлениях, достойных только смеха, как то о омовении кувшинов и котлов, они выставляют на вид то, что, по-видимому, более заслуживало внимания, желая, как мне кажется, привести через это Господа в гнев. Потому упоминали и о старцах, чтобы в случае неуважения к ним иметь предлог к обвинению Господа. Но сперва следует рассмотреть, почему ученики ели неумытыми руками. Итак, почему же они так поступали? Это они делали не с намерением, но потому, что презирали уже излишнее и заботились об исполнении необходимого. Они не считали законом умываться, не оставаться неумытыми, но поступали так или иначе, как случалось. И могли ли они заботиться об этом, когда не заботились даже о самой пище, необходимой для них? И тогда, как им часто случайно приходилось есть неумытыми руками, как, например, когда в пустыне принимали пищу или когда рвали колосья, пренебрегающие всегда великим, и заботящиеся много о излишнем поставляют им это в вину. Что же Христос? Он не стал ни порицать, ни защищать поведение учеников, но на обвинения фарисеев и сам отвечал обвинением, унимая дерзость их и показывая, что согрешающий в великих делах не должен с такой заботливостью подмечать в других маловажные поступки. «Вас бы надлежало подвергнуть обвинению, — говорит он, — а вы сами обвиняете других. Заметь, что когда он хочет какое-либо постановление отменить, то делает это в виде отповеди. Так и теперь поступил. Он не тотчас обращается к учиненному проступку и не говорит, что он ничего не значит, иначе он увеличил бы их дерзость, но сперва сражает дерзость их, поставляя на вид преступления гораздо важнейшее и возлагая его на главу их. Он не говорит и того, что нарушающие постановления хорошо поступают, чтобы не подать им случая к обвинению себя, но и не охуждает поступок учеников, чтобы не подтвердить постановление. Равно не обвиняет и старцев, как людей законопреступных и порочных, иначе фарисеи отвратились бы от него, как от ругателя и оскорбителя. Но все это оставив, избирает другой путь и, порицая, по-видимому, подошедших к нему, касается между тем сделавших самые постановления. Он не упоминает вовсе о старцах, но в обличении, направленном против одних, низлагает и других и показывает, что они вдвойне грешат, не покоряясь Богу и угождая людям. Он как бы так говорит: «Обыкновение повиноваться старцам, оно-то и погубило вас». Правда, он не говорит этого, но то же самое дает разуметь в следующем ответе: «Почто и вы приступаете заповедь Божию за предание ваше? Бог бо заповеда: чти отца и матерь, и иже злословит отца и матерь, смертью да умрет. Вы же глаголите: иже аще речет отцу или матери: дар им же бы от меня пользовался еси, и да не почтит отца своего или матери, и разористе заповедь Божию за предание ваше». Евангелие от Матфея, глава 15, стихи с 3 по 6. Второе. Господь не сказал «за предание старцев», но «за предание ваше». Также не сказал «старцы же глаголют», но «вы глаголите», смягчая тем свою речь. Книжникам и фарисеям хотелось показать, что ученики его нарушают закон. Христос, напротив, показывает, что они сами делают это, а ученики не подлежат обвинению. Постановление человеческое не есть закон, потому он и называет его преданием, а особенно постановление людей беззаконных. Но так как предание, повелевающее умывать руки, не было противно закону, то Христос приводит другое, противное закону, именно следующее. Фарисеи учили юношей под видом благочестия презирать отцов. Каким образом? Если кто из родителей говорит сыну: «Дай мне эту овцу, которую ты имеешь», или тельца, или иное что, то им отвечали: «То, чем ты желаешь от меня пользоваться, я отдаю в дар Богу, и ты не можешь получить этого». Отсюда происходило двоякое зло. И Богу не приносили, и родителей под предлогом приношения Богу лишали дара, и оскорбляли родителей под предлогом обязанности к Богу, и Бога под предлогом обязанности к родителям. Впрочем, Господь не прямо указывает на это, но сначала читает им закон, в котором показывает, что Бог строго требует почтения к родителям. «Чти, — говорит он, — отца твоего и матерь, да будешь и долголетен на земли». И еще: «Иже злословит отца или матерь, смертью да умрет». Но, умолчав о награде, которая принадлежит почитающим родителей, Христос упоминает только о том, чего надобно страшиться, то есть о наказании, которая угрожает непочитающим родителей, желая таковых устрашить, равно как и благонамеренных ободрить, указывая таким образом на настоящих виновников, достойных смерти. Если, говорит он, непочтительные на словах наказываются, то тем более будете наказаны вы, непочтительные на деле. И не только сами так поступающие, но и других научающие тому же. Как же вы, которым и жить не подобало бы, обвиняете учеников? Что удивительного, если вы меня, доселе неизвестного, вам так много оскорбляете, когда являетесь так дерзкими и пред Отцом? Так Христос везде говорит и показывает, что из неуважения к Отцу и происходит такое безумное высокомерие их. Некоторые изъясняют иначе это выражение: «дар им же бы от меня пользовался еси». Именно: «я не обязан почитать тебя, и это мой дар тебе, если я стану тебя почитать». Смысл толкования таков: если я приношу тебе дар, то это зависит только от моей воли, это дело моей милости, потому что этот самый дар я мог бы посвятить Богу. Но Христос не о таком оскорблении упоминал здесь. Евангелист Марк выражает это яснее, говоря: «карван, и же аще от меня пользовался еси». Евангелие от Марка, глава 7, стих 11, что не означает ни дара, ни одолжения, но собственно выражает приношение. Итак, показав, что пренебрегающие законом Божиим не должны обвинять тех, кто нарушает предание старцев, он то же самое показывает и из слов пророка. По строгом обличении он простирает речь свою далее, что и всегда делает, представляя в доказательство Писания и тем, показывая свое согласие с Богом. Что же говорит пророк? «Люди сии устно мечтут мя, сердце же их далече отстоит от меня. Всуе же чтут мя, учащи учением, заповедям человеческим». Книга пророка Исаии, глава 29, стих 13. Видишь ли, как пророчество совершенно согласно со словами Иисуса Христа и как оно еще прежде возвещало злобу иудеев. Что Христос осудил ныне, о том еще прежде говорил Исаия, то есть, что иудеи заповеди Божии презирают. «Всуе, говорит, чтут мя, а о своих постановлениях прилагают великое старание, учаще учением заповедям человеческим, потому справедливо ученики и не соблюдают этих постановлений». Итак, нанесши иудеям смертельный удар и усилив обличение и делом, и собственным суждением, и словами пророка, Господь перестает говорить с ними, так как они не могли уже исправиться, но обращает речь свою к народу, чтобы преподать ему высокое, великое и исполненное многого любомудрия учение. Пользуясь этим случаем, он присовокупляет большее и совсем уже отвергает постановление о пище. Но заметь, когда это? Когда прокаженного очистил, когда нарушил покой субботный, когда показал себя царем земли и моря, когда установил закон, когда грехи отпустил, когда мертвых воскресил, когда представил многие доказательства своей божественности, тогда начинает рассуждать и о пище. Третье. Все иудейство заключается в преданиях о подобных предметах. И если ты отвергнешь эти предания, то отвергнешь и все его. Таким образом Христос показывает, что и обрезание должно уничтожить. Впрочем, сам Он не внушает оставить этот обряд предпочтительно пред прочими, потому что заповедь об обрезании всех древнее прочих и более уважалась, но через учеников утверждает закон об его отмене. Обрезание так было важно, что и ученики по прошествии уже многого времени, желая отменить его, делают это после предварительного рассуждения. Но смотри, как Господь вводит закон. «Призвав народы, — говорит евангелист, — рече им, слышите и разумейте». Евангелие от Матфея, глава 15, стих 10. Не просто объявляет им этот закон, но почтительностью и снисходительностью располагает народ к принятию слов своих, что показал евангелист в слове «призвав». Далее он пользуется благоприятностью времени, начинает изрекать закон после того, как обличил фарисеев, одержал над ними победу и осудил их словами пророка, следовательно, когда народ удобнее мог принимать слова его, и при том он не просто призывает их, но и возбуждает их внимание. «Разумейте, — говорит он, — то есть размыслите, обратите внимание ваше. Закон, который я теперь намерен дать вам, достоин этого». Если фарисеи не своевременно нарушили закон для сохранения своих преданий, и вы их слушали, то гораздо более должны слушать меня в надлежащее время, поучающего вас высшему любомудрию. Впрочем, он не сказал, что разборчивость в пище ничего не значит, и что Моисей предписал ее напрасно или из снисхождения, а говорит в виде увещания и совета, заимствуя доказательства из самого свойства вещи. «Не входящие в уста, — говорит он, — сквернит человека, но исходящие из-за уст». Евангелие от Матфея, глава 15, стих 11. Основываясь на самой природе, он и изрекает, и утверждает закон. Слыша это, фарисеи ничего не сказали вопреки, не сказали «что ты говоришь?». Тогда как сам Бог дал столько повелений о соблюдении различия в пище, ты ли даешь такой закон? Но так как Христос совсем заставил молчать их не только тем, что обличил, но и тем, что вывел наружу их коварство, обнаружив тайные дела их и сокровенные помышления, то они молча удалились. Но смотри, как Господь нигде не решается восстать явно против пищи, потому и не сказал «пища», но «не входящее сквернит человека», что можно было относить и к неумовению рук. Хотя он говорил о пище, но можно было думать, что он говорил и об умовении рук. Разборчивость пищи так строго была наблюдаема, что и после воскресения Петр говорил «никако же, Господи, яко николи же я дох скверно или нечисто». Деяния апостолов, глава 10, стих 14. Хотя он говорил это и для других, и для того, чтобы иметь самому оправдание против обвинителей и вместе показать, что он, сколько ни препирался, но не имел успеха. Тем не менее, показывает, как много думали об этом предмете. Потому-то и сам Христос первоначально не прямо сказал о пище, а употребил выражение «входящее во уста». И после, когда, по-видимому, говорил об этом яснее, опять прикровенно заключил речь свою, сказав: «А еже неумовенными руками ясти, не сквернит человека». Евангелие от Матфея, глава 15, стих 20. Чтобы слышавшие думали, что он с этого начал, и об этом рассуждал доселе. Потому не сказал прямо «пища не сквернит человека», но говорил так, как бы рассуждал об умовении рук, чтобы фарисеи ничего не могли сказать вопреки. Услышав такие речи, соблазнишеся, говорится, фарисеи, но не народ. Приступльше, говорит евангелист, ученицы его, реша ему, весели яко фарисеи, слышавши слово соблазнишеся. Евангелие от Матфея, глава 15, стих 12, «хотя Господь и не к ним говорил». Что же Христос? Он не стал выводить их из соблазна, но укорил их, говоря, «всяк сад, его же не насади, Отец мой Небесный, искоренится». Евангелие от Матфея, глава 15, стих 13. Он знал, когда должно оставлять без внимания соблазны и когда не должно. Так в другом случае он говорит, «да не соблазним их, верзи удицу в море». Евангелие от Матфея, глава 17, стих 27. А здесь оставите их. Вожди суть слепи слепцем. Слепец же слепца аще водит, оба в яму впадут. Евангелие от Матфея, глава 15, стих 14. Ученики говорили это не столько потому, что заботились о фарисеях, сколько потому, что сами несколько смущались. Но так как сказать этого от своего лица не смели, то желали узнать через повествование о других. А что они действительно и сами соблазнялись, это видно из того, что ревностный и всегда других предупреждающий Петр подходит и говорит Иисусу, «Скажи нам притчу сию». Евангелие от Матфея, глава 15, стих 15. Открывая свое душевное смущение, но не осмеливаясь явно сказать «я соблазняюсь», он просит изъяснения, дабы избавиться от этого смущения, за что и подвергся укоризне. Что же говорит Христос? «Всяк сад, его же не насади, Отец мой Небесный, искоренится». Зараженные учением манихеев говорят, что это сказано о законе. Но им заграждает уста то, что сказано выше. Если Господь говорил это о законе, то как же Он выше защищает его и отстаивает, говоря, «почто приступаете заповедь Божию за предание ваше», к чему приводит и слова пророка? Нет, это говорит он о фарисеях и о их преданиях. Если Бог сказал «чти отца и матерь», то как же сказанное Богом не есть насаждение Божие? Четвертое. Равным образом и из последующего видно, что изъясняемые слова сказаны о фарисеях и о их преданиях, потому что Господь присовокупил «вожди суть слепи слепцем». Если бы эти слова говорил он о законе, то сказал бы «слепой вождь слепых». Но он не говорит так, а говорит «вожди суть слепи слепцем», отклоняя этим порицание от закона и обращая на них самих. Потом, отделяя от них народ, как уже близкий к тому, чтобы пасть в яму через их водительство, говорит «слепец слепца аще водит, оба в яму впадут». Большое зло и слепым быть, но при слепоте не иметь руководителя и занимать должность вождя двойное и даже тройное преступление. Если при слепоте не иметь вождя, то гораздо пагубнее браться водить другого. Что же Петр? Он не говорит, почему и для чего ты сказал это, но спрашивает, как бы сказанное было неясно. Не говорит, для чего ты утверждаешь противное закону, потому что опасается, чтобы Христос не почел его соблазнившимся, но как бы говорит, что сказанное неясно. А что он в самом деле спрашивал не по причине неясности, но потому что соблазнялся, это очевидно из того, что в словах Господа не было ничего неясного. Поэтому Христос и укоряет его, говоря, «Единачи ли и вы без разума есте?» Евангелие от Матфея, глава 15, стих 16. Народ, может быть, еще не понимал слов его, а ученики соблазнились ими. Вот почему сначала они желали узнать о том, спрашивая как бы для фарисеев. Когда же услышали произнесенную им тяжкую угрозу «Всяк сад Его же не насади, Отец мой небесный, искоренится, и вожди суть слепи слепцем», замолчали. Но Петр, во всех случаях ревностный, и этим не удерживается в молчании, а говорит: «Скажи нам притчу сию». Что же отвечает Христос? Он отвечает с великою укоризною: «Единаче ли и вы без разума есте? Не ули разумеваете?» Так говорил он и укорял их, чтобы уничтожить предрассудок, и, недовольствуясь этим, присовокупил еще: «Яко всяко, еже входит во уста, во чрево вмещается и афедроном исходит, исходящее же изо уст от сердца исходят, и та сквернят человека. От сердца бо исходят помышления злая, убийство, прелюбодеяние, любодеяние, тадьбы, лжесвидетельство, хулы. Сия суть сквернящая человека. А еже неумовенными руками ясти, не сквернит человека». Евангелие от Матфея, глава 15, стихи с 17 по 20. Видишь ли, как сильно он укоряет их. Потом подтверждает сказанное общим законом природы для исправления их, говоря: «Во чрево вмещается и афедроном исходит». Он дает ответ, приноравливаясь к брезгливости иудеев. Он говорит, что пища не остается во чреве, но исходит, между тем, как если бы она и оставалась, и тогда не оскверняла бы человека. Но они еще не могли вместить этого. Потому и законодатель позволяет оставаться без умовения в то время, пока пища находится внутри, но когда выходит вон, не позволяет. Он повелевает омываться и быть чистым вечером, расчисляя время переваривания и извержения пищи. А нечистота сердца, говорит он, внутри пребывает и оскверняет человека не только тогда, когда остается там, но и когда исходит оттоле. Сначала он исчисляет злые помышления, свойственные иудеям, и уже не заимствует доказательства из природы вещей, но из того, что одни из них порождаются во утробе, а другие в сердце, одни остаются в человеке, а другие не остаются. То, что входит в человека отвне, опять и исходит из него, но что зарождается внутри его, то оскверняет его и по исшествии, и тогда еще более. Такое доказательство употребил он, потому что ученики, как я уже сказал, еще не могли слушать этого с должной мудростью. Марк, Евангелие от Марка, глава 7, стих 19, говорит, что Господь этими словами указывал на то, что пища очищается от нечистоты. Но он не показал вида и не сказал, что есть такую-то пищу не сквернит человека, потому что книжники не стали бы и слушать, если бы он стал явно говорить это. Потому он и присовокупил: «А еже неумовенным рукам ясти, не сквернит человека». Итак, познаем, что оскверняет человека. Познаем и будем избегать этого. Мы видим, что многие в церкви строго соблюдают обыкновение приходить в чистых одеждах и с обмытыми руками. А о том, чтобы с чистую душою предстать Богу, немало не заботятся. Говоря это, я не запрещаю умывать руки или лицо, но желаю, чтобы умывали их так, как должно, не водою только, но вместо воды убеляли добродетелями. Нечистоту уст составляют злословие, хула, ругательство, гневные слова, срамословие, смех, насмешки. Поэтому, если ты сознаешь, что ничего подобного не говорил и не осквернил себя такою нечистотою, то приходи смело. Если же ты тысячекратно допускал себя осквернять этим нечистотам, то что трудишься напрасно омывать язык водою, осквернив его пагубную и вредоносную нечистотою? Пятое. Скажи мне, осмелился ли бы ты молиться, если бы замарал руки в навозе или в грязи? Никак. Между тем, это не причинило бы тебе никакого вреда, а то осквернение пагубно. Итак, для чего ты в делах безразличных опаслив, а в том, что запрещено, не родив? Что же скажешь ты, или не должно молиться? Должно, только надобно быть чистым и неоскверненным. Но что скажешь, если я прежде осквернил себя? Очистись. Каким же образом? Плачь, стенай, раздавай милостыню. Извинись пред обиженным и через сто примирись с ним. Очисти язык, чтобы более не раздражать Бога. Если бы кто измаранными в грязи руками держал тебя за ноги, умоляя о прощении, ты не только не стал бы слушать его, но и оттолкнул бы ногою. Как же ты сам дерзаешь в такой нечистоте приступать к Богу? Язык молящихся есть рука, которую мы обнимаем колено Божие. Итак, не оскверняй его, чтобы и тебе не сказал Господь: «Аще умножите моление, не услышу вас». И еще говорится: «В руце языка живот и смерть». И еще: «От словес своих оправдишися, и от словес своих осудишися». Книга пророка Исаии, глава 1, стих 15. Книга притчи Соломона, глава 18, стих 21. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 37. Итак, сохраняй язык более зеницы ока. Язык есть царский конь. Если ты наложишь на него узду и научишь его ходить прямо, то царь спокойно будет сидеть на нем. Если же пустишь его бежать и скакать без узды, то на нем будет ездить дьявол и бесы. Ты после сообщения с твоей женою, хотя это и не преступление, не смеешь молиться, а после ругательств и обид, которые ведут к гиене, прежде нежели очистишь себя совершенно, воздеваешь руки к Богу, как же ты не страшишься, скажи мне? Или ты не знаешь, что сказал Павел: «Честна женитва и ложе не скверна»? Послание к Евреям, глава 13, стих 4. Если же ты, восстав от непорочного ложа, не смеешь приступить к молитве, то как лежа на ложе дьявола призываешь ужасное и страшное имя Божие? Поистине, осквернять себя обидами и ругательствами значит лежать на ложе дьявола. Гнев, как злой прелюбодей, совокупляясь с нами с сильной похотью, переливает в нас губительные семена и порождает дьявольскую вражду и делает все противное браку. Брак производит то, что два бывают плоть одна, а гнев и соединенных разобщает, и самую душу разделяет и рассекает. Итак, чтобы тебе с дерзновением приступать к Богу, не допускай гнева, когда он хочет войти в твою душу и совокупиться с нею, но отгоняй, как бешеного пса. Такое и Павел дал повеление, когда сказал: «Воздеюще преподобные руки, без гнева и размышления». Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 8. Итак, не оскверняй языка. Иначе как он будет за тебя молиться, когда не будет иметь дерзновения? Укрась его кротостью и смирением. Сделай его достойным призываемого тобою Бога. Наполни благословением и многую милостынею. Можно ведь и словами творить милостыню. Лучше сказано слово, нежели даяние. Сирах, глава 18, стих 16. И еще: «Отвещай нищему, мирные в кротости». Сирах, глава 4, стих 8. Все остальное время украшай возвещением божественных законов. Вся повесть твоя да будет в законе Вышнего». Сирах, глава 9, стих 20. Украсив себя таким образом, приступим к царю и пойдем на колено не только телом, но и мыслью. Помыслим, к кому мы приступаем и зачем, что желаем получить. Приступаем к Богу, которого, созерцая, серафимы отвращают лицо, не имея сил сносить сияние, от лица которого трепещет земля. Приступаем к Богу, который живет во свете неприступном, и приступаем для того, чтобы Он избавил нас от гиенны, отпустил нам грехи наши, освободил нас от нестерпимых наказаний и даровал нам небо и Его благо. Шестое. Итак, припадем к Нему и телом, и мыслью, чтобы Он Сам воздвиг нас лежащих, будем беседовать с Ним с кротостью и со всяким смирением. Но кто из людей, скажешь ты, так несчастен и жалок, что и во время молитвы не бывает кроток? Тот, кто, молясь, проклинает, исполнен гнева и вопиет против врагов своих. Если ты хочешь обвинять, то обвиняй себя самого. Если хочешь изощрить язык свой, изощряй его против грехов своих. Говори не о том, какое зло причинил тебе другой, но какое ты сам себе нанес. Оно-то и есть величайшее зло. Другой не может обидеть тебя, если ты сам себя не обижаешь. Итак, если ты хочешь восставать против обижающих тебя, то восстань прежде против самого себя. В этом никто тебе не препятствует. А если ты восстанешь против другого, то будешь в большой обиде. Да и какую ты, говоря по правде, можешь представить обиду? Ту ли, что кто-нибудь оскорбил, обобрал тебя и подверг опасностям? Но это не значит быть обиженным. Напротив, если мы будем внимательны, то такие обиды принесут нам даже величайшую пользу. Здесь обиженный есть тот, кто учинил такое зло, а не тот, кто потерпел его. И в этом-то заключается главная причина всех зол, что мы не знаем даже и того, кто когда получает и кто наносит обиду. Если бы мы хорошо знали это, то никогда не обижались бы и не жаловались бы в молитвах своих на другого, зная, что другой не может причинить нам зла. Не лишаться, а лишать кого имущества есть зло. И потому, если ты похитил что-нибудь, то осуждай самого себя. Если же у тебя похитили имущество, молись за похитителя, потому что он доставил тебе весьма великую пользу. Пусть его намерение было и не таково, но ты сам собою приобретешь величайшую пользу, если великодушно перенесешь обиду. Его карают и божественные, и человеческие законы, а тебя, обиженного, увенчивают и прославляют. Если бы страждущий горячкою похитил у кого-нибудь сосуд с водою и утолил ею опасную жажду, мы назвали бы обиженным не того, у кого похищен сосуд, но того, кто похитил, потому что через это он усилил бы жар и ухудшил свою болезнь. Так думай и о любостяжателе, и о сребролюбце. И он ведь в жару любостяжания, который сильней самой горячки, похищением еще более усиливает свой пламень. Также, если бы кто в бешенстве, похитивший у кого-нибудь меч, заколол им себя, кто тогда потерпел бы зло? Тот ли, у кого похищен меч, или тот, кто похитил? Очевидно, тот, кто похитил. Так должны мы судить и о похищении имущества. Поистине богатство для сребролюбца то же, что и для безумного меч, и даже еще гораздо вреднее. Безумный, взявший меч и нанесший себе смертельный удар, освобождается от безумия и не получает другого удара, а сребролюбец каждый день получает бесчисленные, жесточайшие раны. Он не освобождается от своего безумия, но еще более увеличивает его. И чем больше получает ран, тем более подает случай раскрываться другим, жесточайшим. Помышляя об этом, будем избегать такого меча, будем избегать безумия, и хотя и поздно, научимся воздержанию. Поистине, и эту добродетель не менее должно называть целомудрием, как и ту, которую все называют этим именем. Там бывает борьба с одною лютою плотью, а здесь нужно побеждать многие и различные похоти. Нет безумнее человека, раболепствующего богатству. Одолеваемый, он представляет себя повелителем, будучи рабом, почитает себя господином, связав себя узами, радуется, усиливая лютость зверя, веселится, находясь в плену, торжествует и скачет, и, видя пса, бесящегося и нападающего на его душу, вместо того, чтобы связать и изнурить его голодом, он доставляет ему обильнейшую пищу, чтобы он еще более нападал на него и был еще ужаснее. Итак, представляя все это, расторгнем узы, умертвим зверя, отринем болезнь, отринем это безумие, чтобы нам насладиться спокойствием и совершенным здоровьем, и, достигнув с великой радостью тихого пристанища, получить вечные блага, которых и досподобимся мы, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава ныне и во веки веков. Аминь.